эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста, где мы будем обсуждать экономические новости октября 2012 года вместе с арсенальским блогером Антоном Баштовым. Антон, приветствую вас!
Здравствуйте, Иван!
Антон, смотрите, вот клубы все английской премьер-лиги озабочены тем, чтобы бюджеты росли, да? Соответственно, будут расти зарплаты, будут покупаться лучшие игроки. Вы вообще верите в то, что рост бюджета, он улучшит качество футбола в премьер-лиге?
Ну, рост бюджета вкупе с ростом доходов желательно.
Не-не, я под бюджетом, я понимаю доход. Не бюджет расходов, а доходов. Что рост доходов, он улучшит в целом уровень футбола в премьер-лиге.
Ну, конечно, я думаю, что корреляция между доходами, положительная корреляция между доходами клубов и их результатами очевидна, проверена, доказана, поэтому бесспорно.
Отлично. Сегодня мы в основном будем разговаривать о том, как клубы увеличивают доходы. И начнем с самой такой громкой новости про Ливерпуль.
Футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о решении реконструировать стадион на Энфилд Роуд, увеличив его вместимость на 15 тысяч зрителей до 60 тысяч. Стоимость реконструкции оценивается в 152 миллиона фунтов, что примерно вдвое дешевле строительства нового стадиона.
Ну, я должен сказать, что на самом-то деле там до конца еще этот вопрос не решен, именно что будет реконструкция. Просто там Ливерпульский совет городской выступил с программой, что надо развивать этот район, регенерировать его, дал грант 25 миллионов. В общем, короче, да, все идет к тому, что Ливерпуль активно толкают в сторону того, чтобы он сделал Энфилд. Остался на Энфилде, точнее говоря. Вы знаете, да, там история, что там вокруг куча домов, и если расширять стадион, то они перекроют инсоляцию, так она называется, освещаемость в домах, там еще какие-то будут притеснения. Короче, Ливерпуль не просто должен сделать стадион, а он должен еще окружающую стадион-зону каким-то образом расселить там или перестроить. То есть там целое дело. Поэтому получается, что они должны заплатить 150 миллионов фунтов вроде за 15 тысяч зрителей, да? То есть такая, какая-то такая цена окажется такой убойной, но на самом деле у них просто нет выхода.
Я бы не сказал, что убойная цена, мы гораздо больше заплатили за похожее увеличение. Ну и чуть больше.
Но мы все-таки строили новый стадион.
Ну, разница-то не принципиальная. Ну да, у нас стадион покрасивее, конечно, и с точки зрения маркетинга.
Ну да.
Наверное, попривлекательнее. Но
и
тем не менее.
Ложь корпоративных там побольше.
Да. Ну, но и заплатили мы в 3 раза больше.
Ну, да, потому что мы там тоже регенерировали зону, сносили целую территорию, вывозили оттуда мусорный завод, там куча всего была. Там, да, у нас была стоимость 4,20 миллионов, причем это было давно, да? Сколько, 8 лет назад?
Хотя в нынешних деньгах, учитывая инфляцию, может, быть примерно то же самое.
Да, может быть, да. Ну, тем не менее, все равно такая цифра 152 миллиона фунтов на реконструкцию большая, но это не, собственно, реконструкция стадиона, а стадион плюс прилегающие зоны.
Ну, то есть общая, скажем так, стоимость всего
проекта. Да, да. Значит, вопрос у меня следующий к вам. А как вы думаете, продажа имени? Вот буквально в прошлой подкасте мы обсуждали, что Ливерпуль собирается продавать имя стадиона. И там не говорилось, что нового. Там говорилось просто, что ищет спонсора, к чьим именем назвать стадион. А как вы думаете, вот остаться на Энфилде, реконструировать его и назвать другим именем, они пойдут на это вообще?
Нет, я думаю, что пойдут. Я думаю, что тут речь идет о таких деньгах, что, скажем так, сентиментах думать не время. Поменял и Манчестер Сити стадион, поменял название, поменял и Ньюкасл название. И да, все сначала возмущаются, но просто так выглядит сегодняшний мир футбольный, так выглядит индустрия. И постоянно это имя звучит, поэтому я имею в виду имя стадиона, название, и просто нельзя упускать такую возможность, и непонятно ради чего. То есть, да, да, история, но практика показывает, что вначале многие возмущают, многим эти не нравятся, но потом все мирятся, привыкают, и никто не уделяет большого внимания этим переменам.
Я, кстати говоря, не думаю, что Манчестер Сити похожая история, потому что там стадион, который был старый, Main Road, на котором я был вообще давным-давно, он снесен вообще в 2003 году, а этот построен в совершенно другом месте, и он и назывался по-другому сразу, то есть Сити в Манчестер Стадион, и в другом месте, и я не думаю, там же прямо там болельщики Сити успели за 8 лет, там, или сколько, за 7, за 7 привыкнуть к названию City of Manchester Stadium. Там в Этихадово было полегче. Ну, хорошо, и с Этихадом логика есть какая-то прямая, да, Этихад, грубо говоря, хозяин клуба. То есть какая-то логика в названии Этихад Стадиум, а вот искать спонсора просто для того, чтобы сменить Энфилд Роуд. Хорошо, сколько они получат денег? За 10 лет, допустим, стадиона.
Ну, я думаю, что это такой вопрос очень философский. Там разбежки могут быть достаточно приличные, во сколько это будет оценено, и зависит как раз-таки от... Ну, я думаю, что будет зависеть от перспектив Ливерпуля, или перспективы будут зависеть во многом от того, будут ли они реконструировать стадион. И как раз-таки, если они будут его реконструировать, я думаю, что это может значительно поднять сумму потенциальной сделки.
Ну что, больше 15 миллионов в год?
Не, больше 15 вряд ли, конечно.
Вряд ли. Значит, все равно в реконструкцию надо будет... Я бы понял идею вот такую, что продав права, ты вообще не будешь вкладываться, да? То есть все вложит спонсор, который заплатит за права. Да, такая логика мне была бы понятна. Попытка снять какую-то частичную деньги за название Anfield Road, я, честно говоря, вообще ее не приветствую. Вообще, потому что на мой вкус... Кроме финансов, кроме бухгалтерии, существует аура футбола, которая на самом деле притягивает к нему огромное количество зрителей по всему миру.
Спорно.
Да?
Окей. Ну, нет, я не говорю, что вы не правы, я просто говорю, что это спорно, потому что, ну, тут обычный этот cost-benefit анализ можно провести, то есть цена упущенной возможности, да. Приносит ли само по себе название Anfield Road, скажем, там, те 12 упущенных миллионов, которые они могли бы получить, если бы они продали права. Ну, опять же, да, то есть очень такой философский вопрос.
Да, это ровно вопрос, кто будет делать эту оценку.
Да, то есть это можно диссертацию писать докторскую на эту тему.
Да-да-да. Значит, что вот ливерпульские хозяева считают? Они считают, что стадион, и я с ними в этом, кстати, согласен, что стадион на самом деле в Ливерпуле не является основной историей по добыче денег. Основная история, они считают, что это коммерческая направления, спонсоры и так далее. Поэтому, если иметь в виду, что... Ну, вы помните, да, эту историю, что Ливерпуль... Они счит... Ну, Генри говорил, что они не могут в Ливерпуле собрать столько же денег, сколько в Лондоне. Это чистая правда.
А мы разговаривали с вами об этом уже.
Да.
Как раз об этом у нас был предыдущий.
Я даже скорее слушателям напоминаю, что они принципиально считают, что стадион у них, в общем, это, ну, как бы сказать, хороший актив, хорошая доходная часть, но не главное. И, собственно, это совершенно понятно, потому что Ливерпуль, например, собирается стадиона сегодня просто намного меньше, чем Арсенал, допустим, да, если говорить там о 60-тысячном стадионе, он собирает намного меньше, чем Арсенал, и будет собирать намного меньше. То есть нет шансов. То есть Ливерпуль собирает порядка там 42 миллионов, а Арсенал собирает порядка 100. И даже если Ливерпуль выровняется в стадионе с Арсеналом, то он 100 собирать все равно никогда не будет. Поэтому вес стадионов вообще, вот у меня есть такое ощущение в плане экономики, он падает.
Определенно.
На фоне бешеного роста этих телеправ, да, стоимости.
Определенно.
Да, и роста вот коммерческой выручки Манчестер Юнайтед, допустим, которая там 100 миллионов, то получается, уже за 100 миллионов, то получается, что стадион у Манчестер Юнайтед, скажем, у него весит вообще меньше всего. Вот. И, видимо, судьба Ливерпуля в этом же направлении, что стадион будет весить меньше всего. Из чего следует, что, конечно, им не хочется тратить большие деньги на стадион, Да, и хочется продать права кому-то и компенсировать большие свои затраты.
Ну, тут просто проблема в том, что, собственно, на выручку от продаж прав на трансляции они особо повлиять не могут. То есть это развивается, ну, то есть в какой-то мере могут, но большая часть этого развивается сама по себе. А если речь идет о расширении стадиона, то скорее тут опять же будет простая оценка проекта, да, то есть оценка денежных потоков, которые сможет это генерироваться, и сравнение с тем, что нужно будет вложить, и как они это будут вкладывать, будут ли они одалживать деньги на это, скорее всего, будут. Вот, и я думаю, что тут, возможно, даже не играет такую роль, сколько, какой вес у доходов от продажи билетов, сколько именно сравнение вот этих денежных потоков, которые будут уходить и приходить. И вопрос просто в том, смогут ли они там за 15 лет отбить эти 152 миллиона.
Ну, это если у них, вы имеете в виду, будет на 15 лет кредит взят, да?
Нет, ну, как-то же это надо оценивать. То есть невозможно предсказать денежные потоки. Ну, то есть возможно, но очень маленькая будет точность этих прогнозов. То есть оценивать денежные потоки, которые будут получаться от стадиона. Именно так оцениваются проекты, стоит, не стоит на них идти. И просто 15 лет, мне кажется, более-менее такой правдоподобный прогноз можно сделать. А насколько они будут брать кредит, я не знаю, может, они вообще сразу из своего кармана там где-то найдут 152 миллиона. Это, или... То есть, это уже другой вопрос.
Не очень похоже, что они найдут, судя по разговорам о том, что они собираются продавать свой клуб бейсбольный. На самом деле Арсенал ведь взял кредит не очень долгосрочный. Просто после того, как был построен стадион и все прогнозы оправдались по кэшфлоу, по денежному потоку, то все это было, кредит был переведен в облигации на 25 лет. И Арсенал легко справляется с этой ношей, если он платит там процентов по облигациям. За последний год заплатил он 13,5 миллионов при бюджете там в 250, в общем.
Ну, сделку с Эмирейтс можно назвать своеобразным кредитом.
Да, безусловно. Которая в результате тормозит все развитие дальнейшее, да?
Ну, да. Чем-то надо было пожертвовать.
Ну, это, кстати, не факт, что надо было, но... Бог с ним. Это мы обсудим, когда мы будем придем в Арсенал обсуждать какую-нибудь историю. Ну вот вы сказали там про Ньюкасл, что Ньюкасл остался без старого названия стадиона. А вот следующая новость у нас как раз о том, что это название может вернуться.
Ньюкасл заключил спонсорское соглашение с онлайн-компанией Вонга, специализирующейся на мини-кредитах сроком до 1 месяца. Соглашение заключено на сумму в 24 миллиона за 4 года. Однако, несмотря на то, что Вонга пообещала вернуть историческое имя стадиона, в Англии существует предположение, что имидж Ньюкасла может пострадать от контракта с этой компанией, зарабатывающей на кредитах малоимущим до 1400% годовых. Между тем, Вонга продлила еще на 2 года футболочный контракт с Блэкпулом на сумму 600 тысяч фунтов ежегодно.
Я скажу слушателям, может быть, и вам тоже, если вы вдруг не знаете, вот вся эта история с кредитами малоимущим, там маленькими кредитами до месяца, буквально там 100 фунтов, 50 фунтов они дают там. Вся эта история... Как считают англичане, она экспоненциально растет во время ресессиона, во время кризиса. И поэтому люди, которые наживаются на тех, кто во время кризиса страдает, они с моральной точки зрения считаются изгоями. Поэтому онлайн-компания Вонга в Англии, очень существует такое большое количество, я не скажу, что всеобщественное мнение, но большое количество текстов на тему того, что Вонга занимается небогоугодным делом. Хотя в рамках законодательства. И поэтому Ньюкаслу не надо было заключать контракт с Вонгой, потому что нельзя рекламировать вот такие вещи. Что вот вы бы сказали на это?
Ну, я считаю это вообще страшной глупостью, потому что компания, ну, в смысле компания наживается на малоимущих, и малоимущие знают, на что идут, сами приходят, сами берут эти деньги, там не обязательно малоимущие, там может любой человек, в принципе, у которого...
Теоретически, конечно.
В кошельке не осталось денег, у которого будет зарплата там через 2 недели. Я вообще на самом деле думаю, что они наживаются на излишнем оптимизме людей, которые берут эти кредиты. Потому что они думают, например, что условно я получу деньги там через 2 недели, там знакомый вернет, я погашу этот кредит. Они эти деньги не получают, и потом в итоге эти суммы растут. Вот в новости говорилось, что 1400%. Я сегодня читал в Guardian, по-моему, что в среднем у них APR 4200%. То есть, может, не 1400 зарабатывают на самом деле.
С учетом невозвратов.
Да.
Я думаю, это
взятка. И с учетом тех, кто им быстро отдает деньги, они получают проблемы. Но на самом деле, ну, так можно вообще много компаний, там можно табачные компании приплести, можно...
Да-да-да, которые травят людей табаком, да?
Да, или, например, компании гэмблинговые, эти букмекерские конторы, которые все, наверное, рекламируются на майках различных клубов. То есть, ну, да. Для меня это, ну, если вам не нравится, если вам как обществу не нравится деятельность этой компании, ну, вы же сами ее кормите, вы же сами идете за этими кредитами. И я не верю, что эти кредиты берутся там на предметы первой необходимости.
На хлеб, на воду?
Я очень сомневаюсь в этом. Люди хотят купить себе новые, там, не знаю... Ну, можно вернуться к причинам кризиса, собственно, который породил это. И я думаю, что сейчас схема примерно такая же, просто масштабы, с одной стороны, меньше, потому что сами по себе суммы одалживаемые меньше, но в то же время проценты больше. И, ну... Не нравится вам, как эта компания работает? Ну, так не берите у нее эти кредиты. Не нравятся вам букмекерские конторы? Не ставьте. А так с такой логикой можно вообще там до африканских культур дойти, которые считают, что бизнес — это дело неблагородное, и честный человек бизнесом заниматься не должен. Ну, это такой мой подход. Антон, циничный, возможно.
Антон, да, у вас же подход капиталистический. Англия — страна социалистическая. Она считает, что человек слаб, и что нельзя человека искушать, и нельзя давать ему возможности проявлять свои слабости.
Собственно. Ну, мы в 21 веке живем, то есть тут каждый сам за себя должен решать.
Это правильно, да, и само общество английское, оно изначально построено на этой атомизации.
И прогрессивные налоги там есть, так что все должно быть в порядке.
Да, но тем не менее, вот существует это опасение, что Ньюкасл... сделал неправильную вещь, и я читал ни одной, ни две статьи на эту тему.
Я тоже, да.
Да, но Вонга-то, она расширяется, то есть у нее там отличная прибыль, там порядка 75 миллионов, они он с Блэкпулом продлили контракт, то есть она расширяется, то есть спрос на ее услуги есть. Моя-то позиция вообще очень простая. Соответствует законодательству деятельность компании?
Да, абсолютно.
Все? Как, да. Кого дальше волнует, что она делает? Не нравится вам? Измените законодательство. Скажите, мини-кредиты бедным давать нельзя или малоимущим? Я не знаю как, все равно.
Или
как.
Нельзя там APR-ы делать слишком большие, например. То
есть, да, да, поставьте потолок. Ну, все знают, что это обходится, поэтому... То есть это бессмысленная история. Если вам не нравится деятельность, общество считает, что она не нужна, значит, ее надо запретить, и запретите. Вы знаете, что такое исламик банки, да? Исламские смыслы.
Да,
что им запрещено давать деньги под проценты.
Под проценты, да, да, да.
То есть они должны участвовать в твоем бизнесе, то есть покупать у тебя долю в бизнесе за деньги. И эти деньги должны быть пущены на развитие бизнеса. Угу. А проценты давать они не имеют права. Ну, мне хотя бы понятна такая позиция. Да, то есть мы деньги под проценты не даем, мы вот участвуем в вашем бизнесе.
Но это у них из религиозных соображений.
Безусловно, но на самом деле без разницы из каких. Вот есть позиция, она понятна, она озвучена, написана, все понятно, да. То есть если ты идешь в Islamic Bank за финансированием, то ты понимаешь, что ты кредит там взять не можешь. То есть ты должен взять банк в бизнес, который будет участвовать. Я на самом деле не сталкивался напрямую самостоятельно с исламским финансированием, но у меня есть, конечно, подозрение, что в итоге все превращается в то же самое, просто с другими оболочками и словами. Но принципиально отхода, они говорят, что мы не даем деньги в кредит под проценты. Но в Англии-то можно же это делать. Можно давать деньги в долг под проценты. Регистрируешься, все как положено.
Ну, тем более берут. Ну, ничего проблем. Ну, не берите, если вам не нравится. И главное, что мне интересно, компания сама по себе растет, несмотря на ее, несмотря на ее такую посредственную репутацию. И теперь мой вопрос. Да. Как может пострадать имидж посредника Ньюкасла в той же стране, с той же, можно сказать, целевой аудиторией, что и Вонга? Я не вижу, если у Вонги все хорошо, то почему у Ньюкасла должно быть все плохо из-за посредничества? Ну, я не вижу абсолютно логики. И на самом...
Вы помните этот анекдот про то, как мыши ели кактус?
Нет.
Мыши ели и плакали. Вот, может быть, тут та же самая история, что все, кто берет Вонги, они ненавидят эту Вонгу. Но берут.
Ну, я даже не знаю, что сказать таким людям.
Между прочим, это Англия. Это считается самая либеральная страна в мире. И уж точно родина либерализма.
И образование они вроде в целом неплохо получают.
Да, да, да. Но, тем не менее, вот существуют такие либеристские настроения очень большие. Не зря англичане часто выбирают либеристов. Хотя, как мы знаем... Англичане очень в бизнесе очень жесткие. То есть они воюют за свои права, за свои прибыля. То есть они очень жестко относятся к истории бизнеса. И об этом у нас будет следующая новость.
Премьер-лига проиграла апелляцию по делу об использовании зарубежного спутникового телевидения для трансляции матча АПЛ в одном из чеширских пабов. По постановлению высшего суда, действия Рэя Хоскина, представляющего интересы истца по этому делу, были признаны неправомочными. Выяснилось, что в период расследования Хоскин не являлся уполномоченным адвокатом. Несмотря на то, что владельцы паба мистер и миссис Кроуфорд выиграли дело и теперь могут вдохнуть с облегчением, премьер-лига предупреждает, что это дело было проиграно только по технической причине и что все дальнейшие нарушения авторских прав будут строго наказываться.
Я напомню слушателям предварительную историю, что вот владельцы паба этого, они поставили к себе греческий ресивер, и пустили футбол, который шел через греческий ресивер, и в 3 часа дня люди могли смотреть впрямую в пабе, у них футбол. И они выиграли суд, на них наложили штрафы, там пришли, они пошли в Европейский суд, и Европейский суд сказал, что поскольку Англия это член ЕС, Европейского сообщества, да, и Греция член Европейского сообщества, то, извините, греческий ресивер можно ставить в Англии. И, значит, можно его смотреть в 3 часа дня. Премьер-лига подала апелляцию на эту историю и проиграла. Но проиграла, как мы сейчас понимаем, она проиграла только потому, что у них неправильный человек их представлял, да? Вот. А что вы принципиально думаете по этому вопросу, по поводу вот войны английской премьер-лиги с законами ЕС?
Я немного запутался, потому что я сегодня видел 2 таких дела, и мне казалось, что сейчас мы говорим о тех, кто использовал албанский декодер.
Нет, с албанскими там всех засудили, потому что Албания не член Европейского сообщества.
Это разве вот то, что мы сейчас говорим, это не про албанское дело?
Нет,
ладно,
мы хорошо, говорим тогда про греческое. Про греческое. Албанское дело, оно простое на сегодняшний день. А вот греческое, оно сложнее, потому что Греция член Европейского сообщества вместе с Великобританией. И Европа считает, что можно делать... Я еще слушателям, кто вдруг не знает, скажу, что в Англии в 3 часа дня в субботу не показывают футбол впрямую. Из соображений, чтобы люди по всей Англии ходили на свои команды. Они садились к телевизору смотреть премьер-лигу. Поэтому в Англии трансляции в 3 часа дня в субботу нет. Вокруг этого идет весь сыр-бур, потому что в 3 часа как раз... А в Греции есть трансляции в 3 часа, естественно. Ну и по греческому ресиверу вы можете в паб себе завести трансляцию в 3 часа дня. Так что вы думаете по всему этому поводу? Тут же история с авторскими правами. И в конце концов премьер-лига борется же за свои доходы, но значит за доходы клубов.
Так, я окончательно забыл, потому что перед глазами новость про греческие пабы, там совсем другие фамилии доминируют. Ладно, это мы потом уже разберемся как-нибудь после. Что я думаю? Ну, вообще Евросоюз был создан с целью создать эту free trade area, И...
Зону свободной торговли.
Да-да-да, и теперь, я так понимаю, что они пожинают этого, плоды этого. Сегодня, вот готовясь к подкасту, я видел, что по оценкам 200 миллионов фунтов должны потерять, могут потерять, тоже оценки такие непонятные, на чем они базируются, 200 миллионов фунтов могут потерять премьер-лига, телекомпании, кто бы там ни было, на том, что пабы будут использовать...
Да.
Декодеры других стран. Я очень сомневаюсь, что премьер-лига и представители, которые говорят искренне на тему того, что проиграно было дело по технической причине. Я думаю, что это скорее политический ход, что владельцы пабов могут продолжать смело использовать декодеры.
Но на сегодняшний день это законно просто, да.
Да, то есть ничего в этом нету противозаконного. Единственное, что я не очень уверен, что они будут часто это делать, потому что у них получается как? Они экономят в три раза,
да.
Используя это, но суть получается только в том, чтобы показывать матчи, которые в 3 часа по Англии.
Это еще один плюс к экономии.
Ну, это еще один плюс, но я просто очень сомневаюсь, что англичанин пойдет смотреть по-гречески или по-албански матч, который он может пойти смотреть по-английски.
Да знаете, я лично... Нет, он не может его по-английски смотреть в 3 часа дня. В этом-то и дело.
Нет, в 3 часа, то есть да, то есть у них преимущество получается только на тех матчах, которые в 3 часа дня.
Ну так это большинство игр тура.
Ну... Большинство игр тура с одной стороны, то есть тут очень будет география иметь значение, потому что выносятся-то какие игры на субботу, то есть раньше на субботу, позже на субботу и на воскресенье выносятся самые интересные игры, которые больше всего болельщиков. То есть,
как
опять
правило,
же, тут...
да.
И именно я думаю, что на эти игры в пабах самый большой спрос, поэтому еще не факт, что они очень сильно на этом выигрывают. Поставив себе греческий декор, я так понимаю, что они не могут и такой поставить.
Бессмысленно.
Бессмысленно, да. И ставя греческий декодер, они выигрывают в тех матчах, которые то есть получают это соревновательное преимущество в 3 часа матчи, а на все остальные получается, что наоборот.
Почему? Они же платят-то дешевле, чем Sky Sport. Они выигрывают,
да, они
все равно.
Они платят дешевле, но они показывают на странных языках, которые англичане не захотят смотреть.
Значит, а это да, я хотел сказать, я был в пабе, где прекрасно смотрели албанский футбол 3 года назад. Было достаточно много народу, и я специально искал паб, где я могу в 3 часа посмотреть. И я его нашел, и там
была... В 3 часа, да. Тарелка. Те матчи, которые в 3 часа, ну, да, мы было, да. Согласны насчет этого. А вот остальные матчи, я думаю, что если у англичанина, у 95% англичан будет... То есть, если взять всех
выборов,
англичан...
Вы имеете в виду между албанским и английским? Ну, конечно, они выберут английский.
Да, 5% будут индифферентны, 95% выберут английский. Поэтому тут палка о двух концах получается.
Ну, принципиально, это говоря, премьер-лига... должна бороться за всю эту историю. Ведь иначе получается, что назначение, что смысл не назначения матча, не дачи трансляции Sky Sport на 3 часа дня, он теряется, да? Мне кажется, что в этом случае можно было бы увеличить контракт с Sky Sport еще, нет? Если дать показывать в 3 часа дня впрямую.
Ну, это у них какая-то принципиальная...
Принципиальная позиция, чтобы люди ходили в условном Хаддерсфилде на стадион в 3 часа.
Ну да.
Низшие лиги.
Ну, и не только то есть низшие лиги же действуют по своим законам, нежели премьер-лига.
Но они играют в основном в 3 часа строго,
Нет, я к тому, что ничего не мешает разрешить это в премьер-лиге, запретив в остальных лигах. Ведь там же разные законы.
Это-то да, но тогда имеется в виду, что они не будут ходить на стадионы, смотреть свой условный Хаддерсфилд, а будут сидеть дома в 3 часа или в пабах и смотреть премьер-лигу. Вот что имеется в виду. Вся премьер-лига стоит в том, что люди должны ходить на стадионы в Англии. Поэтому в 3 часа по телевизору ничего не будет. Нет выбора. Папать нет выбора, дома остаться. Дома теперь можно остаться, но для этого надо поставить свой спутник и не Sky Sport.
Угу.
Короче, я бы все-таки думал, что англичанам можно задуматься над тем, чтобы продать Sky Sport 3 часа, снять этот запрет. Нет? Ударит это по английскому футболу в целом? Что?
Да мне кажется, что не должно.
Ну, вот
если... Нет, я вообще небольшой сторонник этого правила 3 PM kick-off. Вот, поэтому, то есть, будь моя воля, я бы, конечно, продал. Тем более, что это абсолютно очевидно, поднимет доходы.
Не, ну, естественно, потому что продано, да. Там, грубо, половина матчей только.
То есть, получается, что здесь еще дополнительная цена упущенной возможности, эти 200 миллионов, которые, получается, будут отбираться пабами, которые будут заключать сделки. То есть, теперь еще одна дополнительная мотивация получилась сделать это именно. Но я так понимаю, что это серьезная культурная у них ценность, этот 3 PM kick-off. Но, как показывает практика, опять же, что мы обсуждали в первой новости, что они от этого постепенно начинают отказываться от своих принципов и полуфиналы на Уэмбли играть и так далее.
Да-да-да. Терять душу в угоду, продавая душу Sky Sport, да?
Ну, можно
это так такая сказать. Известная...
Или идя в ногу со временем.
То есть, и, да, сентенция известная насчет того, что футбол продал душу Sky Sport 20 лет назад, в 92-м году. Ну, хорошо. Вот мы обсудили телевидение, обсудили стадионы, обсудили спонсоров. Давайте теперь обсудим продажу атрибутики как источник дохода. Об этом у нас следующая новость.
Согласно исследованию Sporting Intelligence, наибольшее число футболок продают Манчестер Юнайтед и Реал по 1,4 миллиона в год. Барселона чуть более миллиона в год. Все остальные клубы продают менее 1 миллиона футболок в год. Исследование подтверждает, что все разговоры о продажах десятков миллионов футболок с фамилиями топ-игроков не имеют ничего общего с реальностью.
Три года назад, когда Реал покупал Криштиану Роналду, Флорентино Перес сказал, что будут проданы, это было летом, да, разговоры, он сказал, что к Рождеству будет продано несколько миллионов футболок с Криштиану Рональдо, и Криштиану Рональдо покупка вся отобьется. Ну, текстам Переса, понятно, верить нельзя, и я думаю, что никто ему не верил. Вот. Но, тем не менее, я впервые обнаружил вот исследование, в котором дали цифры. Это же те цифры, с которых клуб получает доход. Тут же не взят контрафакт, то, что в соседнем подвале там делают, да? Угу. То есть тут все легальные футболки. Вас как эта цифра вообще впечатляет? Полтора миллиона... Не-не-не, Манчестера полтора миллиона в год.
Ну... То есть цифра, тяжело оценивать цифру, то есть надо ее с чем-то сравнивать. И если мы смотрим на другие клубы...
Но если Манчестер объявляет, что у него 600 миллионов поклонников...
Ну, этому уже никто не верит. Нет, скажем так, не впечатляет.
Ну почему?
Биржа
пишет, биржа...
Нет, мы сейчас про полтора миллиона говорим. То есть да, на самом деле это футболок Манчестер Юнайтед продается гораздо. Раза в 3-4 больше, но да. Не все из них найковские, скажем так. И не все из них официальные, то есть там какие-то тренировочные, наверное, еще покупаются. И прошлые сезоны. Я так понимаю, что речь идет именно о футболках вот этого сезона, которые продавались там через официальные магазины Nike.
Да, то, что поддается счету официальному. Ну, просто если считать, что, например, большие клубы, Манчестер Юнайтед, Реал, Челси, Бавария, это все... международные бренды, да, это не внутренние бренды, а международные. Если считать, что Бавария, например, самый популярный клуб Германии, в которой живет 80 миллионов человек, то, в общем, цифра 880 тысяч футболок, она не очень впечатляет как-то так меня, не очень сильно. В Англии народу живет поменьше, за Манчестер Юнайтед, наверное, болеет побольше, чем за Баварию. Но ведь есть весь мир еще, весь мир. Вот вы заказывали когда-нибудь в арсенальском магазине футболку себе?
Да.
Ну, и я заказывал. И не один раз, и не два. То есть существует еще международная активность. Тем более сейчас это не проблема, да? На сайт зашел, натыкал, сделал в 10 кликов, купил себе футболку с доставкой. Почему люди вот не покупают объемы футболок такого серьезного? Официальных, понимая ведь, что официальная футболка, это деньги пойдут в клуб.
Ну, потому что очень дорого, наверное, все-таки 100 евро, можно пойти там Дольче Габбана себе купить футболку за эти деньги.
А Дольче Габбана это для вас...
Нет, ну,
лучше, чем Арсенал?
Нет, для меня-то нет. Но
у меня вопрос не рассматривался просто.
У меня бы тоже... Он и не рассматривается, да, поверьте мне, но да. Я просто смотрю с точки зрения, скажем так, среднестатистического, может быть, болельщика, не такого там сумасшедшего, как мы с вами. Вот, и...
Болельщик тоже Адольчик Габан не должен думать, нет?
Ну, он, по крайней мере, он может найти какое-то другое применение. То есть, например, скажем так, покупать две футболки в сезон я точно не стану.
Ну, при условии, что вы один, да, при условии, что у вас есть там двое детей, которые смотрят с вами футбол, то будете покупать три.
Я, честно говоря, не думаю, что эти... Просто у меня еще большие вопросы с методологией подсчета этих, да. Но это уже другое, да. Это уже другой вопрос, будем доверять этим цифрам и основываться на них.
Ну, там знаменитый профессор, который делал много исследований. Я согласен с вами с критичным подходом к этому, но что есть, то есть.
Угу, да, согласен. Ну да, маловато, конечно. Особенно так непонятно вообще, стоит ли это контрактов. Полтора миллиона. Не, ну на самом деле стоит. Полтора миллиона, $80 футболка, да, 100.
Но они же не получают $80.
Ну, смотря
это,
какой...
Это Nike получает.
Смотря какой договор. Потому что у них у всех...
Но они не могут получить объем продаж. Футболка что-то стоит, затраты.
Нет, мы говорим про кого сейчас, подождите.
Да про кого угодно, про любой.
Про клубы, я говорю про фирмы.
А, про фирмы.
Nike, Adidas, то есть они получают большинство от этих сумм, по сути.
Конечно, конечно.
Подавляющее большинство. И, например, ну даже если они получают, да, 60%.
Ну да, я думаю, что больше они получают, потому что производство же себестоимость там.
Да как, то есть там скорее маркетинг, неважно. Манчестер Юнайтед, например, да, $100 футболка, полтора миллиона футболок, 150 миллионов, правильно?
Ну, я думаю, что $100 это вы, конечно, загнули.
Ну, а вы почему заказываете?
На Манчестер Юнайтед я не заказываю, но я... приятель вот у меня по 40 фунтов покупает там футболки.
Нет, ну это если без имени, без... А, ну имя, наверное, идет к клубу все-таки, да, вы правы.
Имя, наверное, к клубу, да, идет.
Да, 60, хорошо, 60...
$60 на 1,4 миллиона.
Ну, 100,
ну, 100. Ну, хорошо, 100 миллионов пускай будет.
Ну, даже и получается, что... Ну, учитывая там какие-то левые расходы, да... То есть, предположим, они получают 60 из них. Непосредственно Nike.
Угу.
Предположим... Треть идет на расходы, не связанные именно с контрактом с Манчестером. Да, то есть, да. Там выплачивается напрямую. То есть, остается 40. Ну, вот мы получаем реальную стоимость такого контракта годовую. 40 миллионов.
Ну, для Nike это, в общем, наверное... Я думаю, что там не только футболки продаются еще.
Да-да-да, конечно. То есть, мы имеем...
Там целая... Кто только футболки? Там, наверное, целая линейка есть.
Шарфики, мячики, шорты,
ну, да, да,
гетры.
Да-да-да.
То есть, можно еще там процентов 20-30 накидывать к этому смело.
Наверное. То есть, в целом, почему бренды стремятся к спонсированию клубов, понятно, да? Потому что даже такие, на наш взгляд, такие продажи, такие не очень вроде высокие, они, тем не менее, дают очень большой оборот для брендов. И плюс узнаваемость, да, растет. Я правда думаю, что Nike знают и так всем.
Ну, знают. Все нужно, чтобы знали настолько же, а лучше больше, чем Adidas. Поэтому эта гонка рекламная была и будет.
Да. Значит, пытался я найти в этом исследовании... цифры по поводу российских клубов. Вот, российских клубов я не нашел. Мне просто было интересно, сколько в России вот продаются атрибутики. У нас же у всех закрыты бюджеты. Ничего ж не понятно. Ну, несмотря на то, что игроки покупаются дорогие, да, бюджеты все закрыты. И, в общем, сколько в России покупаются атрибутики, в исследовании нету этих цифр. А вы что думаете, во сколько раз меньше?
Смотрите, я вот недавно считал для своей работы магистерской, сейчас, если я быстро найду, это сколько тратят в год человек на футбол. То есть, грубо говоря, я поделил ВВП на общий объем футбольного рынка в стране.
Угу.
И для Англии ВВП... поделенная на объем рынка, составила 50 евро в год с человека.
С любого человека?
С любого человека мы делим на население. То есть мы делим футбольный рынок на население, извиняюсь, неправильно выразился. Объем футбольного рынка делим на население, получаем 50 евро с человека.
Так.
В России эта цифра составляет 4 евро с человека.
Угу. То есть это во сколько же? Меньше даже я не соображу.
Это в 12 раз меньше россияне тратят на свой футбол, чем на... чем все, скажем, тут есть небольшая погрешность, связанная с тем, что у Англии много заграничных доходов, а у России заграничных доходов нет. Более того, россияне тратят еще на другие лиги. Но из этой цифры можно, вот я думаю, что в 12 раз это мы делим только... только из экономических соображений, скажем так, поведенческих.
Uh-huh.
И еще можно разделить, я думаю, там раз на 5-6, связанных с популярностью во всем мире. То есть я думаю, что в 60 раз мы можем делить смело.
Uh-huh. Да, неплохая цифра такая.
Чисто мое видение, то есть я не претендую на правду, вот, ну, глупо спорить, да, что люди в России в среднем беднее, чем в Англии, да,
конечно,
или чем в Гонконге, где тоже футболки эти покупаются очень активно.
Ну,
поэтому...
для Гонконга цена в 40 фунтов дешевая, Гонконг очень дорогая страна.
Да, но они футболки Зенита вряд ли будут покупать. Они
да, согласен. Согласен.
А, ну еще у Найков же и у Адидасов такая политика, что они не понижают цены в зависимости от популярности клуба. У них нету этой ценовой дискриминации. Найковская футболка Манчестера стоит ровно столько же, сколько найковская футболка клуба, чей герб я даже не узнаю.
Ну правильно, потому что затраты-то одни и те же. На маркетинг, правда, другие. Да, на маркетинг.
Я бы не сказал, а у них маркетинг – это большая часть цены. И
да,
это меня всегда, кстати... И я был в магазинах «Шахтера», официальных был в магазине «Зенита», и видел, что цены там точно такие же, как на «Арсенал», скажем.
Угу. Ну, я, в общем, когда был в Шотландии, то я тоже удивился, что в магазине, в фирменном магазине тоже цена такая приличная. Но мне объяснили, что шотландские клубы очень популярны тоже за рубежом, потому что за рубежом живет больше шотландцев, чем в самой Шотландии. Вот, и поэтому очень много у них зарубежных продаж.
Но... Ну, Селтик в Польше популярен безумно, я вам скажу.
Вот.
Популярнее Арсенала гораздо, во многом
популярнее
благодаря Борусу.
Арсенала?
Да, Селтик популярнее Арсенала, благодаря Борусу.
А, то есть Войцах честные нет?
Ну, вот они только начали в этом сезоне завозить футболки Арсенала в найковские магазины, и с такими делами скоро перестанут.
Угу,
если честный будет столько же и так же играть, как в последнее время.
Понятно. Ну, давайте вернемся к Шотландии, тем более, что у нас про нее следующая новость.
Председатель правления клуба «Глазго Рейнджерс» Чарльз Грин заявил, что все акции, которые останутся невостребованными после выхода нового «Рейнджерс» на биржу, он приобретет лично. Также Грин пообещал, что акции вырастут за год в цене вдвое, поскольку правлением принято решение о минимизации начальной стоимости для того, чтобы как можно большее число болельщиков смогло купить акции. Между тем, обанкроченной старой компании, содержавшей футбольный клуб, предъявлены налоговые претензии на сумму 94 миллиона фунтов. Однако это уже не может привести к ликвидации клуба.
Тем, кто не в курсе, скажу, что «Рейнджерс» попал под банкротство в начале года. Появилась группа бизнесменов, которая его выкупила, причем выкупила уже из процедуры банкротства все активы по какой-то безумно маленькой цене в 5,5 миллионов фунтов. Соответственно, все те, кто поучаствовали в этой истории с «Рейнджерс», я имею в виду инвестиционная группа, я думаю, что они уже в порядке. Потому что на 20 миллионов, если они продадут акции, то все, что они вложили, в общем, 5,5, ну хорошо, еще там 1,2-3 куда-то на сторону, они уже там удвоятся. Но вот нынешний председатель правления сообщает, что все, кто купит акции, тоже получат их удвоение к концу года. Значит, «Рейнджерс» играет в 4-м дивизионе. Я видел фотографии матчей, где он играет. Ну, это впечатляет так, впечатляет. То есть это такие деревенские поля, люди стоят вокруг. То есть как-то так у меня, знаете, Рейнджерс такое, то есть у них тяжелое время. Они вернутся только через 3 года, да, если все выиграют. Вы стали бы сейчас покупать акции Рейнджерс, будучи болельщиком? Нет, будучи болельщиком, конечно.
Будучи болельщиком, наверное, бы стал, в зависимости от того, сколько бы у меня было свободных денег. Минимальный пакет, насколько я помню, 500 акций инвестиционный. При этом, сколько, 50 пенсов, да? 200-250 фунтов.
250 фунтов.
Наскреб бы, наверное, 250 фунтов помочь своему клубу. Не, ну я бы абсолютно не расценивал бы это как инвестицию.
Как инвестицию.
Да, да, расценивал бы это исключительно как гуманитарную помощь. Но вообще забавно с этими акциями, они же через AIM их собираются продавать или продают уже. Еще собираются пока, да, по-моему?
Да,
через AIM они пока их не продают.
Через младшую биржу.
Да, через вторичную биржу.
Через саму.
И... Ну, то есть это выглядит забавно с точки зрения инвестиций, потому что там никаких прогнозов, ничего в помине нету, никакого плана дивидендов, ни прогнозируемых денежных потоков. Вот, поэтому гуманитарная помощь своему любимому клубу, это то, как я это вижу, и уж точно никак инвестиции.
А что вы считаете, почему принято решение отправить Рейнджерс в 4-й дивизион за финансовые нарушения? Ведь у них были на руках опции разные, и оставить его высшим, и перевести в первый дивизион. Но Ювентус, в конце концов, выгнали просто в следующий дивизион за подкуп судей, да? Покруче будет, чем финансовые нарушения внутри клуба. Почему Шотландия это сделала? Зачем она порушила свой телевизионный контракт шотландской премьер-лиги вот этим телодвижением?
Знаете, я не задумывался об этом никогда, так не буду. Надо подумать. Может, они боялись, что они не потянут игру в первом дивизионе финансово. Я, честно говоря, не знаю масштабов катастрофы. То есть я так понимаю, что у них чистые активы сильно ушли в минус, да? Активы...
Нет, там масштаб катастрофы следующий. Они 10 лет при предыдущем руководстве. 10 лет они занимались утаиванием зарплат от налогов через специальные фонды. Потом вся эта история скрылась, и налоговая им доначислила мало того, что все, что они утаили, плюс штрафы, понятно, да? Сумма стала бешеной, и они сразу подали в банкротство. Самостоятельно под внешнее управление ушли. И внешние управленцы, которые пришли, они сказали, что хозяин клуба... А там за год до этого случилась продажа клуба. То есть сэр Мари, который все это устроил, он соскочил технично. Подставил там некоего проперти-девелопера. Вот, и проперти-девелопер с этим клубом попал в банкротство. Сейчас его забанили от футбола в Шотландии. Ну, от всего прям он сделан крайним. Хотя все это не его долги.
Угу.
Вот, и клуб попал в результате с налоговой на 100 миллионов фунтов, на чем все вопросы закрылись. То есть клуб жить не мог. Они его банкротят. И сейчас у них другое юрлицо. За это в Шотландии... У них положены наказания, да, вплоть до перевода клуба в низшие дивизионы. Они собрались все вместе с шотландской премьер-лигой и выкинули их из премьер-лиги в эту футбольную лигу. У них та же самая структура.
Но у них же есть правила, наверное, как надо поступать в таких ситуациях.
Так, у них выбор был, можно было штрафануть. Вот, они отправили их в футбольную лигу, те пришли в футбольную лигу, сказали, мы хотим в первый дивизион к вам. Ну, чтобы на следующий год выйти. Они сказали, дулю, пойдете в третий. То есть, по факту, в четвертый. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, зачем премьер-лига выкинула их. Потому что ровно через 2 недели был пересмотрен контракт с телевидением. Телевидение пришло, сказало, что старый контракт мимо. Угу. Будем пересматривать. То есть, они потеряли прямые деньги на это. В чем логика? В том, что если ты нарушил закон, ты должен быть наказан. У них были опции по наказанию.
Не, так оставили бы они, Рейнджерс бы уже не были теми Рейнджерс, даже если бы они остались, они заново собирают деньги.
Ну хорошо, но любой клуб понимает же, что приехавший Рейнджерс к нему, какой-нибудь Данди Юнайтед, это полный стадион Данди Юнайтед.
Данди Юнайтед это понимает, я думаю, что остальные клубы, владельцы клубов голосовали,
представители клубов? Владельцы клубов голосовали, да.
Ну, с одной стороны, они да, а с другой подвесили. Стороны, у них-то сейчас появилось место в Лиге Чемпионов дополнительное, за которое они могут побороться, пока еще не упали рейтинги.
Кто может побороться за это место? Харц или Хиберниан?
Не, ну они могут, по крайней мере, попытаться. То есть они имеют на конкурента меньше. И тут это знаменитая дилемма, да? Что лучше, пожертвовать, убрать лишнего конкурента или пожертвовать прямой привлекательностью для лиги? Потому что я думаю, что для Dundee United это не такой уж и простой выбор. То есть... Скажем так, не факт, что Рейнджерс для них это... То есть Селтику Рейнджерс нужны. Да. А насколько они нужны Dundee United, я, честно говоря, не знаю.
Но если Dundee United имеет деньги от телевидения, нужно ему, чтобы телевизионный контракт падал? Нет. Если Dundee United имеет деньги с стадиона...
У них такая же схема разделения доходов.
Да, абсолютно. Значит, если Dundee United имеет деньги с своего стадиона... Стадион, понятно, не заполняется на 100% на игре с Мазервеллом условным. А на Рейнджерс он заполняется. Надо ему это? Надо. Нет. То есть, если подойти с точки зрения экономики, то это сделано абсурдная вещь. Потому что лига выстрелила сама в себя. И уменьшила доходы лиги и доходы клубов. Но если подойти с точки зрения такой, знаете, принципиальной борьбы за то, что зло должно быть наказано, то да, зло наказали по-серьезному, и, наверное, возможно, я не знаю, возможно, следующий, кто соберется там что-то смахинировать, он вот вспомнит, что Рейнджерс на 3 сезона был отключен от высшего дивизиона.
Не, ну если, как вы говорите, голосовали представители клубов, то то, что вот вы в последнем сказали, это их вообще не должно волновать, что там кому будет неповадно. То есть они,
это,
по идее, должны...
Это с точки зрения бизнеса и экономики.
Ну, по идее, они должны этим руководствоваться, когда они принимают решение. Но вообще, странная ситуация. Действительно, достаточно. Я как-то в эту ситуацию не вникал.
Не, она просто интересная, да. То есть, все были уверены, что ну, максимум, что им грозит, это их в первый дивизион переведут. Все обозреватели...
Нет, так получается, что их же перевели в первый дивизион.
Нет, их перевели в другую футбольную лигу, да.
Там же другие правила.
И там было новое голосование по ним. Их отправили в конец.
Я не знаю, нету ли там какого-то элемента зависти, может быть, какой-то исторической, что вот Рейнджерс такие, потирая руки, прищурив глазки, а давайте их отправим в 4-й дивизион, потому что они нас всю историю обыгрывали, всю историю. Просто ну, сейчас с шотландским футболом катастрофа абсолютная будет.
Да,
потому что,
да.
И, не знаю, конечно, насчет Данди, то есть да, им нужен был Рейнджерс. То есть Селтику нужен был Рейнджерс, и поэтому без Рейнджерс они не выживут просто. То есть сейчас они пойдут на дно, потому что им просто не с кем играть. Им придется опуститься до этого уровня.
Да-да-да, я с вами согласен полностью. Меня что удивляет, что Селтик чуть было в Барселоне очки не откусил при этом.
Ну, это последний год, когда они, то есть они это уже конвульсии. Пока еще прямого эффекта от вылета Рейнджерс не было. А сейчас начнется, и сейчас им придется, я не знаю даже, что они будут делать. Это шотландская лига станет как белорусская.
Ну, как ирландская для начала.
Как какая?
Ирландская. Вы знаете, кто чемпион Ирландии?
Шемрок Роверс, насколько я знаю, или нет?
Может быть. Клуб такой есть, но я не уверен, что он чемпион сейчас.
Ну, они играли, по крайней мере, в квалификации.
Ну, значит, я вот не знаю, кто, и не интересуюсь. Я посмотрел ее 2 или 3 раза, эту ирландскую лигу. Я и шотландскую, правда, смотреть не могу.
Не, ну...
Даже с Рейнджерс и Селтиком это все равно ниже. Ну, тем не менее, они вот пытались застраховаться, я думаю, все-таки. Они создали прецедент, при котором вот всякие плохие люди, приходящие в клуб, они вот накажут не столько себя, сколько накажут потом клуб. И чтобы все это знали и помнили. Ну, вот у нас следующая новость про Испанию и про ту же самую тему.
Президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес получил поддержку Генеральной ассамблеи клуба, утвердившей изменения в устав касаемо выбора новых кандидатов в президенты клуба. Отныне каждый кандидат должен являться членом клуба последние 20 лет и гарантировать свою финансовую состоятельность, подтверждая наличие средств, составляющих 15% от бюджета клуба, что составляет 96 миллионов долларов, не опираясь при этом на помощь третьей стороны. По мнению Переса, это поможет обезопасить клуб от возможного безответственного подхода со стороны зарубежных бизнесменов.
Вот господин Перес, которого мы уже сегодня упоминали, он вот считает, что человек должен давать финансовые гарантии там почти на 100 миллионов долларов, да, и быть членом клуба последние 20 лет. Скажите, вы считаете, это обезопасит от чего-нибудь клуб или нет?
Я вообще боюсь, что это может обезопасить клуб от кандидатов в президенты, потому что я вообще не уверен, что Реал, конечно, великий клуб, знаменитый, но уже три критерия, да, человек должен иметь 96 миллионов,
да,
что в Испании в последнее время не так легко, быть 20 лет членом клуба и при этом хотеть быть президентом его. То есть я вообще не уверен, что найдется человек такой на каждый выбор. Не, и идея, конечно, мне понятна, но мне кажется, что он переборщил минимально.
Нет, ну, я правильно понимаю, что вы подозреваете великого президента клуба «Реал Мадрид», что он пытается обеспечить себе пожизненное президентство?
Ну, я, честно говоря, не сталкивался с составом богатейших людей, членов клуба «Реал Мадрид». Но мне кажется, что там очень немного людей, которые соответствуют этим трем критериям. То есть...
Не, но имеется в виду, что самый злостный критерий – это последние 20 лет быть членом клуба, да?
Ну, 96 миллионов тоже ничего.
Не, ну хорошо, завтра придет шейх, у которого есть 960 миллионов.
А, не, ну конечно, да, то есть я понял, что вы имеете в виду, да-да-да.
Да, то есть, допустим, не испанец придет, они же все против безответственного подхода, но декларируют со стороны зарубежных бизнесменов. Придет не испанец, не будучи членом клуба, даже если он болеет за этот клуб с детства, да, допустим, ну такое же может быть?
Может быть.
Может быть, а в члены клуба у них не берут, вы знаете, да? У них 80 тысяч, строго у них по уставу, больше 80 тысяч быть не может. То есть тебя могут взять, если там кто-то ушел.
Угу.
Я в жизни не понимал эту структуру предприятия с оборотом полмиллиарда евро. Как может у предприятия с оборотом полмиллиарда евро быть 80 тысяч хозяев?
Ну, что, закрытое акционерное общество, ничего странного.
Но это-то не общество акционерное.
А не у всех есть акции?
У них не коммерческое партнерство.
Угу.
Общественная организация. То есть собрались, типа поболтали и до свидания.
Но решение-то они принимают, правда?
Они.
Ну, критерии смешные. Я даже...
То есть вы все-таки подозреваете, что... А какие, на ваш взгляд, должны быть критерии? Ну, давайте Англию возьмем, хорошо, уедем от Испании. Вот приходят, например, российские бизнесмены в клуб «Портсмут», да? Через два месяца они из клуба «Портсмут» уходят и пускают свою компанию под банкротство.
Я за потолок зарплат.
Вы за потолок зарплат?
Да.
Так а как это обезопасить клубы от потолок зарплат? Это интересно.
Так это само по себе будет демотивировать... владельцев тратить безумные деньги, то которые есть... клуб не может себе позволить. То есть я хочу, чтобы клубы жили по средствам, потому что так должно быть.
По чьим средствам?
По своим. Что они должны тратить столько, сколько они могут заработать. То есть это потолок зарплаты, это тот же financial fair play, только который будет работать.
Антон.
Пока, насчет financial fair play пока уверенности никакой нет.
Антон, а как Арсенал стадион построить? А как Ливерпулю отреконструировать стадион, не расскажете?
А это же не пойдет в убытки.
А как это?
Ну, как? Это долги, которые будут выплачиваться.
А обслуживаться они не будут?
Ну, они будут обслуживаться, но это будет погашаться, если,
но
если,
вы же
план,
говорите...
если план вы же сработает, говорите, что... то это будет погашаться дополнительными денежными потоками от дополнительных билетов проданных. То есть в этом вообще бизнес-идея постройки стадиона, в моем понимании.
Правильно. Но вы же говорите, что клуб должен распоряжаться только теми средствами, которые у него есть. Это вы говорите то же самое, что говорит Венгер.
Я говорю, что должен быть потолок зарплат, который будет устанавливать процент,
это
допустимый процент
зарплаты. Зарплаты от бюджета клуба.
Да,
это бюджета,
от его дохода, то есть от его оборота годового.
Да.
Ну так а как на это влияет стадион? Я что-то не очень понимаю. Стадион, мы одалживаем деньги, мы строим стадион, мы выплачиваем...
Давайте Арсенал возьмем. Арсенал из 300 миллионов 100 заплатил сам, и взял на 300 кредита. Без этого кредита он стадион не мог построить в принципе.
Ну, хорошо, так а как это влияет на доходы и на потолок зарплаты, не очень понимаю. То есть это же вообще другие величины мы рассматриваем, нет, когда говорим о потолке зарплат.
Не-не, вы говорите о том, что клуб должен пользоваться только теми деньгами, которые он зарабатывает.
Нет, я говорю, что...
Я про эту сентенцию говорю, не про потолок зарплат.
Нет, а я говорю только про потолок зарплат. Клуб может распоряжаться, чем он хочет.
А смысл тогда установления потолка зарплат, если клуб может распоряжаться, чем он хочет?
Нет, потому что распоряжаться, чем он хочет, он может распоряжаться одолженными деньгами. И да, это нормально. Это предприятия так должны делать. Будь то футбольный или нет.
На зарплату нельзя одолжить?
Можно одолжить на зарплату. Так как это повлияет на потолок зарплат? То есть, если мы одолжим на зарплату, то мы одолжим для того, чтобы игроки, которых мы приобретем, генерировали впоследствии денежные потоки, которые будут компенсировать те проценты, которые мы будем выплачивать, и все вернется на круги своя. И так и должно быть, я с вами согласен.
Мы наймем Deloitte, который все это объяснит. А пока мы хотим заплатить Криштиану Роналду 400 тысяч фунтов. Можно остановить этот процесс?
Так, а Реал может платить? А почему Реал не может? У Реала все нормально с финансами.
Ну, Реал-то да, но он не может. Он Рональду там не хочет играть. Да ладно, это не важно на самом деле. Я хочу купить Рональду. Да? Допустим, завтра мы купили с вами клуб Торки Юнайтед.
Да.
Мы можем вложить... Вот у нас есть с вами миллиард долларов. Мы хотим вложить миллиард долларов и сделать из Торки Юнайтед чемпион Англии.
Угу.
Можем это сделать?
Сделать чемпиона...
Сегодня можем. Не, ну вложить миллиард для начала.
Ну, я бы не хотел, чтобы это можно было, потому что это нарушает всю экологию индустрии, на мой взгляд. Потому что, ну, вкладывая миллиард, мы очень сильно подставляем, скажем так, другие клубы. И те, кто должны быть заинтересованы, то есть нам все равно, нас не волнуют другие клубы. Но те, кто заинтересованы, по идее, в общей этой экологии индустрии...
Это кто?
Ну, я не знаю, должны же быть кто-то.
Ну, кто это? Кто?
Ну, в УЕФА это должен быть, по идее,
чиновники.
Чиновники, да.
Так. Чиновники должны нам запретить с вами это сделать.
Ну, мне бы, как болельщику команды, которая соперничает с Торкой Юнайтед, хотелось бы.
Очень бы не хотелось этого, я понимаю.
Да, хотелось бы, чтобы вам это запретили.
А как болельщику Торкой Юнайтед? Вы были бы счастливы.
А, ну это зависит от того, какой я болельщик Торквы Юнайтед. Потому что там эти английские болельщики бывают разные. Потому что вот я читал Ман-Сити, исповедь болельщика, который проклинал вообще шейхов, что они пришли, купили, что сделали их чемпионами, они не хотят такое чемпионство. Но есть такие болельщики. Вот, ну конечно, я бы был очень счастлив, но учитывая, что у меня где-то, наверное, 1000 коллег, которые болеют за Торквы Юнайтед вместе со мной, то, скажем так, общее счастье наше было бы...
Безграничное.
Да. Мы бы разделили весь миллиард долларов на нас.
Да?
Переведенные в величины счастья, мы бы разделили их на тысячу.
Я понял. Людей. То есть вы поддерживаете финансовый фэрплей и соображение...
Нет, финансовый фэрплей я не совсем поддерживаю, потому что он слишком легко обходится стороной.
То есть вы выступаете, чтобы он был еще более жестким?
Я выступаю за другую форму просто. То есть финансовый фэрплей дает очень большое пространство для манипулирования. А потолок зарплат там... Ну, то есть можно накрутить, конечно, дополнительные доходы, но там, например, нельзя побаловаться с амортизацией.
Да, но зато можно взять спонсора, который заплатит деньги твоему игроку.
Ну, так такого спонсора еще надо найти.
А что его искать? У Абрамовича что, проблемы будут со спонсорами, которые захотят заплатить?
Которые захотят заплатить за что?
Абрамович даст, ну, смотрите, он даст им 20 миллионов, скажет, 10% оставьте себе, 18% заплатите моим игрокам. Но я не про Абрамовича говорю, а про принцип. Я не знаю ничего про Абрамовича, но принципиально говорю. Человек, который захочет обойти...
Ну, это же надо еще обойти так как-то тонко, чтобы это не было заметно.
Не, ну какие проблемы, если у Ман-Сити все аффилировано, все спонсоры аффилированы. Все спонсоры из Арабских Эмиратов, из Абу-Даби, все из Абу-Даби.
Так и Ман-Сити это и так все равно не поможет. У них там такие убытки, что я не знаю, какие им нужны контракты там все нарисовать, чтобы их не было.
Когда... А что, Да они вот дали контракт на 400 миллионов УЕФА в июле 2011 года, и все, а резюме нет по контракту, тишина.
Ну, 400 миллионов, они же не могут это записать себе в один год, все 400 миллионов.
Да неважно, неважно, принципиально все знают, что там аффилированные структуры в контракте, что его нельзя признать соответствующим фэрплей. А там тишина в УЕФА. Это о чем говорит? О том, что УЕФА...
Нет, да я не очень уверен вообще в намерениях УЕФА, то есть большие вопросы, что они не придумали это, чтобы дополнительные там откаты получать от Манчестер Сити.
Да.
Я просто свою, знаете, так утопию предлагаю, да, то есть мне, я смотрю на американские эти команды, и душа радуется. На американскую систему.
Вы смотрите американский
нет,
спорт?
Нет, я смотрю, когда меня бессонница, скажем так, потому что его тяжело смотреть. Но именно модель, что...
Да не будет по этой модели английский спорт жить
я никогда. Понимаю, но а мне хотелось бы.
Чтобы клубы не вылетали и не выходили никуда?
Нет, я имею в виду...
Так в этом же смысл.
Потолок зарплат. Я...
Так а это невозможно отдельно выдрать.
Почему это?
Ну, потому что... Потому что все построено на том, что клубами владеет лига, и лига регулирует этот потолок зарплат. Лига, а вы владеете только франшизой, и у вас есть гарантии, что у вас клуб никуда не вылетит, и что стадионы будут заполняться, и Кронке, имея свою эту несчастную этот Сент-Луис Рамс, который мертвый и проигрывает там 9 игр из 10 дома, он приносит прибыль ему все равно, потому что все собирается в лигу вплоть до атрибутики и делится лигой. Это другая вообще история.
Ну, правильно, то есть просто, если переводить это на премьер-лигу, то просто у властей премьер-лиги нету никакого мотива, чтобы там что-то менять и вводить. Они просто не заинтересованы в этом. Да. То есть технический потолок зарплат можно было бы ввести в премьер-лиге, но кто-то просто должен этим заниматься, кто-то этим должен следить, и кто-то от этого должен что-то получать. Ничего подобного в премьер-лиге нет.
Я понял. Короче, в общем, вы против того, чтобы Торки Юнайтед стал чемпионом Англии?
Нет, я...
С помощью иностранных бизнесменов.
Ну, я не знаю, мне нужно подумать, болею ли я за Торки
Юнайтед. Хорошо. Антон, на этой оптимистичной ноте мы будем, наверное, уже заканчивать. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам
за приглашение. До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Экофуд подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Всего вам самого доброго.